Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Ольга Шохина.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На шахте в Воркуте при взрыве погибли 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. Посольство России в Китае подтвердило гибель российского гражданина в Пекине. В Пхеньян прибыли эксперты МАГАТЭ для участия в подготовке к остановке ядерного реактора в Янбоне. В Воркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. 4 горняка госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Для расследования причин трагедии, которая произошла в понедельник вечером, создана оперативно-следственная группа. В Назране обстрелян погранотряд. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии, проводятся мероприятия по поиску стрелявших. Посольство России в Китае подтвердило гибель российского гражданина в ночь на 24 июня в Пекине. Ранее сообщалось о нападении на 2 россиян около ночного клуба 4 граждан Китая. В Новосибирске слушание по делу бывшего главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды, перенесены на 17 августа. Как сообщает Интерфакс, решение принято в связи с болезнью адвоката подсудимого. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2003 года по факту публикации материалов, содержащих антисемитские высказывания. По данным следствия, публикации, появившиеся в ходе кампании по выборам главы администрации Новосибирской области, были оплачены из избирательных фонда Миронова.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит заседание Совета России НАТО с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Североатлантического союза Япода Хопсхефера. Сегодня же Схефер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
В этом году отмечается 10-летний юбилей подписания основополагающего акта об отношениях России и НАТО и 5-я годовщина создания Совета России и НАТО. К этим датам и приурочен визит генерального секретаря Япода Хопсхефера. Насколько плодотворно сотрудничество России и Североатлантического альянса обсуждали вчера и в рамках выездной сессии Совета России и НАТО, и на политологической конференции, прошедшей в Константиновском дворце в Стрельне, и во время дебатов, прошедших в одном из отелей Петербурга между генеральным секретарем НАТО и председателем Совета Федерации России Сергеем Мироновым. Несмотря на заявления обеих сторон, что Россия и НАТО нуждаются в плодотворном сотрудничестве, прошедшие дебаты показали, что каждый из участников остался при своем мнении. Об этом сказал Сергей Миронов, подводя итоги дебатов.
Мы уверены, что альтернативы переговорам нет, но мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Япда Хопсхефер намерен обсудить с Владимиром Путиным вопросы размещения элементов американской ПРО в Европе, а также ситуацию вокруг договора об обычных вооружениях. Вооруженных силах в Европе. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Пхеньяне проходят переговоры руководства КНДР с делегацией Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ намерены выяснить детали остановки ядерного реактора в Янбоне после того, как Пхеньяну были переведены 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном счетов в банке Макао. В понедельник представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что теперь, когда финансовый спор разрешен, Пхеньян выполнит достигнутое в феврале международное соглашение о приостановке реактора. Лидеры оппозиционного белорусского движения «Молодой фронт» опровергают информацию местных СМИ о задержании 4 его активистов на границе с Польшей по подозрению в подготовке силового захвата власти. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В штабе молодежного движения уточняют, что некоторое время назад на границе действительно задержали Бориса Горецкого, у которого конфисковали ноутбук и до сих пор не вернули. Однако, по словам одного из лидеров «Молодого фронта» Артура Финкевича, это произошло несколько месяцев назад, а в воскресенье Горецкий вылетел в Страсбург для участия в международной конференции негосударственных организаций при Совете Европы. Показанный белорусским телевидением сюжет активисты оппозиции называют очередной провокацией с целью дискредитировать национальные демократии. демократические силы. Как говорит правозащитник Владимир Лобкович, активисты «Молодого фронта» – глубоко верующие люди, которые не могут быть сторонниками насильственного свержения власти. Их моральные и духовные принципы не позволили бы иметь такие материалы, уверен Лобкович. Лидер Белорусского народного фронта Винцук Вячорка очередную пропагандистскую кампанию называет «нервной реакцией властей на недавнее лишение Белоруссии преференций в торговле с Евросоюзом». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. По данным Федеральной службы по наркоконтролю, в России более 6 миллионов наркоманов. Ежегодно от передозировки наркотиков в стране погибает до 100 тысяч человек. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Чистый мир», посвященный борьбе с наркоманией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге завершающий день городского месячника борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В этот день в городе проходит молодежный фестиваль «Чистый мир». В его программе торжественное открытие на вертолетной площадке Петропавловской крепости, театрализованный митинг, рок-концерт, диджей-парад, а также показательные выступления роллеров перед театром «Балтийский дом». На Малой Садовой пикет против надуманных психиатрических диагнозов и продвижения психотропных препаратов. Пикет организован правозащитной организацией «Гражданская комиссия по правам человека», говорит ее исполнительный директор Роман Черный.
Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которым в дальнейшем может развиваться привыкание и которые действуют подобно уличным наркотикам.
Такие лекарства убивают не только боль и стресс, но разум и, по сути, тоже являются наркотиками, заявляют участники пикета. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Главным поставщиком наркотиков на мировой рынок становится провинция Гельмент на юге Афганистана. Об этом говорится в обнародованном докладе ведомства ООН по контролю за наркотиками. В 2006 году в провинции Гельмент было выращено больше мака, чем в целых странах-производителях наркотиков, например, Колумбии и Марокко. Провинция Гельмент является укрепленным районом боевиков талибов, которые ведут ожесточенные бои с силами международной коалиции под командованием НАТО. Это были новости на волнах «Радио Свобода».
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. Авария на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Последние данные о расследовании причин трагедии. Новый кандидат в президенты от оппозиции. О своих планах участвовать в выборах рассказывает бывший депутат питерского парламента Сергей Гуляев, вошедший в руководство нового политического движения «Народ», созданного в минувшие выходные в Москве. В России завершается весенний призыв. Как избежать незаконной отправки в воинскую часть тем, кто имеет право на отсрочку? И московские автомобилисты готовы начать акции протеста в ответ на планы властей повысить транспортный налог в 1,5 раза. Эти темы самые интересные в свежих газетах, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В Воркуте, Республика Коми, при аварии на шахте «Комсомольская», которая случилась вчера ночью, погибли, по последним данным, 7 человек. Первая версия случившегося, выдвинутая специалистами Ростехнадзора, взрыв метана, в районе которого находились более 100 шахтеров. Под завалом по счастливой случайности оказались 14 человек, 4 удалось спасти, а судьба 3 до сих пор неизвестна. Это не первое ЧП на Комсомольской. В 2006 году здесь уже проводилась эвакуация из-за задымления, а совсем недавно, в феврале этого года, из-за пожара на этой шахте пришлось срочно поднимать на поверхность более 100 человек. В результате нынешней аварии в больнице остаются 4 пострадавших. Как сообщает «Интерфакс», состояние одного из них крайне тяжелое. Первый сигнал о вспышке метана сегодня ночью поступил на шахту в 18 часов 50 минут, еще по московскому времени, еще в понедельник вечером. На этот момент в шахте, как сообщает информагентство, находилось почти 300 человек, и 250 из них благополучно тут же были подняты на поверхность. Сейчас в поиске 3 пропавших горняков участвует 7 отделений горноспасателей и работники шахты, а на месте происшествия организован штаб. В него вошли представители самого предприятия, горноспасателей и Ростехнадзора. С пострадавшими, которых удалось поднять на поверхность, работают психологи. Организована горячая линия для родственников горняков, по которой они могут получить информацию о своих близких. И поступает сообщение о том, что прокуратура Воркуты уже возбудила уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшие по неосторожности смерти 2 или более лиц». Вот что заявил вскоре после аварии мэр Воркуты Валерий Будовский.
Осложняется тем, что произошло обрушение. Пожара в шахте нет, задымления нет, но большие-большие обрушения. В связи с чем довольно сложно найти наших шахтеров. Но очень хотелось бы надеяться, что они все-таки живы и что все-таки их выгоняющие сотрудники спасут.
Это был мэр Воркуты Валерий Будовский. Как я уже сказал, создана государственная комиссия по расследованию причин аварии на Комсомольской. И возглавил ее руководитель Печорского межрегионального управления Ростехнадзора Николай Карелин. Ну и вошли в комиссию представители компании «Воркута-Уголь», которой принадлежит шахта, и представители спасателей. Ростехнадзор расследует, кто и как обеспечивал безопасность на шахте «Комсомольская». И, как сообщает информагентство, это ведомство будет, безусловно, участвовать в поиске ответственных за несоблюдение правил промышленной безопасности. Вот что заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский.
Активно подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать аварию. Комиссия начнет исследовать место взрыва и в целом эту шахту. Версии разрабатываются буквально все. И взрыв метана, и горный удар, человеческий фактор.
Это был глава Ростехнадзора Константин Пуликовский о сегодняшней аварии на шахте «Комсомольская» в Воркуте, в результате которой, по последним данным, погибли 7 человек. В эфире «Свобода в полдень», сейчас о других темах российская политика. У российской оппозиции появился новый потенциальный кандидат в президенты. Это Сергей Гуляев, один из лидеров петербургского отделения коалиции «Другая Россия» и лидер нового движения «Народ», учредительная конференция которого состоялась на днях в Москве. Гуляев – бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, самый молодой из тех, чьи фамилии уже назывались в качестве возможных оппозиционных кандидатов в президенты на выборах 2008 года. Ему 45 лет. Напомню о своем возможном участии в президентской кампании от коалиции «Другая Россия» в разное время уже заявляли Михаил Касьянов, Виктор Геращенко и Владимир Буковский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
На учредительной конференции Национального русского освободительного движения «Народ» присутствовало 35 делегатов из 15 субъектов России. Сопредседателями движения были избраны экс-депутат Петербургского парламента, один из активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия» Сергей Гуляев, заместитель председателя Московского отделения «Яблоко» Алексей Навальный и нижегородский писатель «Нацбол» Захар Прилепин. В политсовет «Народа» вошли 11 человек, в том числе коммунист Петр Милосердов и политолог Павел Светенков. Как рассказал Сергей Гуляев, новое движение будет сетевой структурой, не предполагающей жесткого членства и официальной регистрации.
Это сетевая структура, она не будет формироваться по принципу там, региональных организаций. Там. У нас нет никакого там желания, скажем так, проводить структурирование организационное через Минюст, например, там, или преобразовывать ее потом в дальнейшую партию. Мы поддержим ту партию и тех людей, которые будут наиболее отражать те программные установки, с которыми мы выходим.
По словам Сергея Гуляева, идея создать национал-демократическое движение родилась в Петербурге после апрельского марша несогласных. Участники движения заявили, что готовы к сотрудничеству с такими организациями, как ДПНИ, но в то же время, в отличие от крайних националистов, движение «Народ» ставит на первый план ценности демократии и политических свобод, таких как свобода слова и свобода выборов, а также права человека, и считают нацию скорее политическим понятием, чем этническим.
Конечно, присутствует элемент здорового национализма. Это сейчас, скажем так, есть общественный запрос на эту идею. Безусловно, мы видим под действием Кремля, которое клонирует одно за другим там националистические движения, пытаются каким-то образом раскалывать там КПРФ, раскололи кремлевским проектом Родина. Сейчас создается новый проект кремлевский «Великая Россия», который опять, я так полагаю, что будет играть на тех же чувствах граждан, с тем, чтобы расколоть, как оттащить голоса там от того же КПРФ, оппозиционных партий движений. Мы не хотим отдавать эту тему Кремлю и вообще там какой-то крайней там националистической шизе, которая там ориентируется на власть.
Как сообщил Сергей Гуляев, он намерен принять участие в конференции «Другая Россия» 7-8 июля и в разработке программы национального гражданского согласия, где движение «Народ» представит собственную программу национального возрождения, которая может стать частью президентской программы кандидата от «Другой России».
Мы представим свою программу действий под названием «Программа национального возрождения». И уже в рамках рабочей группы нашего движения мы будем консультироваться по этому вопросу с коалицией «Другой России», так чтобы было четкое и ясное понимание к июльской конференции «Другой России» о наших шагах, о шагах нашего движения. Я считаю, что нужно действовать симметрично. Кремль ставит не на одного человека. Я считаю, что коалиция «Другая Россия» должна тоже отвечать примерно таким же образом. Мы должны выдвигать, может быть, даже не 3, может быть, 4 и 5 кандидатов, а уже ближе к самим выборам определяться, кто из них будет представлять там, скажем так, ну, чтобы сосредоточить силы на одной фигуре. Поэтому ничего здесь не вижу удивительного и считаю, что это правильно.
Сергей Гуляев уполномочен от имени нового движения «Народ» вести переговоры с другими оппозиционными кандидатами о выдвижении на президентских выборах единого представителя от оппозиции. Таким образом, у «Другой России» к ее июльской конференции будет уже 3 кандидата на этот пост – Михаил Касьянов, Виктор Геращенко и Сергей Гуляев. Сам Сергей Гуляев отметил, что для выдвижения кандидата в президенты, согласно закону, движению надо будет собрать 2 миллиона подписей в его поддержку. Он не исключил, что его кандидат будет предложена как единая от коалиции оппозиционных сил «Другая Россия». Однако зависимости от решения «Другой России» не будет. И в любом случае я буду баллотироваться, сообщил Сергей Гуляев. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». И напомню главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Иркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. В Назране обстрелян пограничный отряд. 1 человек погиб, 2 получили ранения. Посольство России в Китае подтвердило гибель российского гражданина в ночь на 24 июня в Пекине. В Москве сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Мифы и репутации», которая посвящена иронической психологии. Иван Толстой будет говорить с психологом Ольгой Маховской, автором книги «Ироническая психология», о секретах и мифах профессии, показывая, что психология может быть ироничной и занимательной. Ведет эту программу Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Еще раз доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Одна из главных и сквозных, если можно так сказать, тем – это обыски, которые прошли вчера в Российском фонде федерального имущества. Давайте расскажем нашим слушателям, что это были за обыски, что искали, что нашли и в рамках какого дела они были устроены.
Да, вчера весь день поступали противоречивые сообщения. С одной стороны, пресса и вот на сайтах это была информация, говорили о том, что идут обыски. С другой стороны, пресс-служба федерального фонда имущества опровергала эти слухи. Ближе к вечеру уже стало понятно, что все-таки милиция была.
Да, и даже появилась видеозапись этих обысков.
Да, но вот в чем суть этого конфликта? Дело в том, что вот МВД, Российский фонд федерального имущества, они по этой теме уже давно общаются, а значит, уголовное дело было заведено в начале июня по статье 160, пункт 4, это присвоение или растрата в особо крупном размере в связи с незаконной распродажей арестованного имущества, в котором оказались замешаны ответственные чиновники фонда. В самом фонде, между тем, весь день тогда, вот как мы уже об этом вам с вами говорили, опровергали. Но выяснилось, что обе стороны правы, что такое уголовное дело действительно существует, и были эти обыски, но не вчера, а еще 2 недели назад. Вчера же, как пояснили в МВД, их сотрудники приходили в фонд на свидание, в кавычках это указано в статье, для общения. Был ли это доброс или просто беседа, неизвестно. Вообще, вот эта сама тема, она интересна еще тем, что вот фонд федерального имущества, когда он по решению суда конфисковывает товар у каких-то недобропорядочных бизнесменов, потом этот товар
продается,
реализуется. Да, вот как проходят эти аукционы, почему те или иные фирмы, значит, берут на реализацию этот товар.
По этим вопросам мы возникли.
Да, потому что есть конкретные бизнесмены. Какая система, вот здесь же в этой статье описывается, система может быть такая, что этот фонд может вернуть, значит, бывшим владельцам имущество за определенную мзду. Или наоборот, там перебросить это имущество с каким-то фирмам своим, своим людям, тоже за определенную мзду. В итоге, там, если товар стоил 100 миллионов рублей, да, то в розницу может поступить за 6-7 миллионов рублей. То есть это вот как раз самая такая уязвимая часть вот этих операций. И я бы еще хотел сказать, что касается этого фонда, то вот в другом издании «Газета-газет» тут рассказывается о другом скандале, связанном с этим фондом, который произошел в 2005 году, когда бывший председатель фонда Владимир Малин оказался под судом за заключение незаконного мирового соглашения, целью сговора, в котором участвовали Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Были махинации при переходе в их владение акций компании «Апатит».
Спасибо, Мумина. Российские газеты о прошедших накануне обысках в Российском фонде федерального имущества. Я, пользуясь случаем, не могу не спросить у вас еще об одной теме, которая также есть в сегодняшних газетах. Это скандал на Международном московском кинофестивале. Насколько я узнал сегодня, снят с показа фильм, российский фильм, продюсером которого выступал известный актер Леонид Ярмольник. Почему это произошло?
Да, хочу уточнить, что он один из продюсеров этого проекта. Там есть еще и другие люди, Вадим Гориинов и сам режиссер.
Фильм называется «Тиски».
Фильм называется «Тиски». Дело в том, что он был заявлен в панораме российского кино. Эти просмотры проходят в Доме кино. Это как отчет от российской продукции.
То
за последние несколько...
Это вне конкурса.
Но Ярмольник это отозвал, вот как он высказывает. Отозвал, естественно, нарушил график показа в Доме кино. И вот его цитата. «Выход фильма в прокат должен состояться в ноябре соответствующей рекламной кампании. Выпускать ребенка в мир неподготовленным просто безответственно». Вот это, видимо, давление прокатчиков, как это объясняет Леонид Ярмольник.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров и самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе заканчиваются последние отправки выпускников различных учебных заведений на службу в армию. По печальной традиции, именно в этот период, когда студенческого билета у выпускника уже нет, а призыв в армию еще не закончен, права потенциальных призывников нарушаются грубее всего. Российские правозащитники дают советы выпускникам и их родителям, чтобы избежать незаконного призыва в армию. Но в крайних случаях могут рекомендовать, увы, только одно – обязательно обращаться в суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошенко.
В течение всего призыва общественная инициатива «Гражданин и армия» проводила в 21 регионе России свой мониторинг. Фиксировали правозащитники факты нарушения прав новобранцев. По словам координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко, основные нарушения можно разделить на три части.
Большим объемом являются нарушения по призывам больных ребят, то есть идет призыв граждан фактически нездоровых, ставится не та годность категории, не дается время на проведение обследования. Второй значимый по блоку тип нарушений, это связан с призывом учащихся. Фиксируется по всей стране, молодым ребятам не дают времени зачастую закончить техникум и школы. Третий тип нарушения связан с усиливающейся дезинформацией военных комиссариатов. Фактически вот те отсрочки, как вы знаете, которые год назад были введены федеральным законом, но которые вступают, приняты Государственной Думой, но которые вступают только с 1 января 2008 года. В ряде регионах военкоматы рассказывают и говорят, и выступают в том числе в средствах массовой информации о том, что они уже действуют сейчас, о том, что продление призыва, которое в следующем году будет продлено до 15 июня, тоже вот фиксируем такие факты, что сотрудники военкоматов говорят, что они уже сейчас эти продления призыва действуют.
С 2008 года будет узаконено положение, при котором новобранцев будут отправлять служить сразу после завершения обучения в школе. Более того, на 15 дней увеличены сроки призыва, то есть на законных основаниях будут отправлять новобранцев в армию сразу после школьных экзаменов. По словам руководителя программы судебной защиты общественной инициативы «Гражданин и общество» Максима Бурмицкого, пока еще есть возможность через суд добиться справедливости, то есть обжаловать решение военных комиссариатов.
В соответствии с пунктом 7 положения о призыве, утвержденным постановлением правительства в ноябре прошлого года, вызову на призывные мероприятия подлежат только те граждане, которые не имеют на данный момент отсрочки от призыва. То есть то, что мы сейчас наблюдаем как в городе Москва, Московской области, так и по всей стране, вот фактически является прямым нарушением, так как на медицинское освидетельствование гражданин может быть приглашен только в двух случаях. Да, в случае призыва на службу в армии, либо для тех граждан, кто у нас при постановке на воинский учет имел категорию годности D, то есть не годен к прохождению воинской службы, Вот, такого гражданина тоже могут вызвать на медицинское свидетельство, но это мероприятие уже воинского учета. Таким образом, медицинское свидетельствование всех граждан, кто на данный момент, на весну этого года, имел отсрочку, было проведено незаконно, и, соответственно, все решения о призыве этих граждан юридически ничтожны.
Помимо увеличения срока призыва, также отменяются отсрочки от службы в вооруженных силах. Наиболее ощутима отмена отсрочек отцам детей в возрасте до 3 лет, говорит председатель межрегионального движения солдатских матерей Татьяна Кузнецова.
Так как военкоматчики привычно нарушают закон, их задача нарушить закон и как можно призвать больше людей любыми способами. Но при этом я хочу отметить не то, что незнание законов, а нехотение знать законы родителей призывников. То есть они сами участвуют и сами помогают нарушать закон. И они об этом узнают почему-то только после того, как уже все свершилось. Вот после того, как мальчик оказался в частях, то только мама и мальчик начинают понимать, что что-то случилось незаконное. Это очень печально и очень странно, особенно в Москве, где большое информационное поле. Все ребята переписываются, все знают, как происходит. То есть практически 80% сами попадают и сами добровольно идут в военкоматы и получают то, что получают. Вот это очень обидно.
Правозащитники настоятельно советуют родителям и призывникам: если ваши права нарушают, обращайтесь в суд. Практически на 100% можно быть уверенным, что дело вы выиграете.
Фактически судебная защита эффективна на 100%. То есть имеются там отдельные случаи проигрыши дел в судах первой инстанции, но, как правило, уже кассационная инстанция, то есть это дело возвращает на новое рассмотрение уже заканчивается в пользу призывника. На самом деле, то есть процедура таким образом прописана, да, что призывная комиссия соблюсти ее очень проблематично в соответствии с законом. Ну, то есть они это не привыкли делать, а особенно сотрудники военкоматов, да, они даже не пытаются это делать. Вот, естественно, что в данном случае суды восстанавливают эту законность своими решениями.
Говорил руководитель программы судебной защиты общественной инициативы «Гражданин и армия» Максим Бурмицкий. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Его отмечают в день вступления в силу Конвенции против пыток, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН ровно 20 лет назад. Страны, ставшие участниками конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признают в качестве оправдания пыток исключительные обстоятельства. В России проблема пыток также существует, ее решение осложняется равнодушным отношением чиновников. Такое мнение высказал в интервью «Радио Свобода» руководитель межрегионального отдела Нижегородского комитета против пыток Олег Хабибрахманов.
Пытки есть. То есть сотрудники милиции, сотрудники уголовной исполнительной системы по-прежнему применяют незаконную физическую силу, жестокое обращение. Но нельзя сказать, что есть какая-то тенденция к ухудшению или, наоборот, к улучшению ситуации. Проблема в том, что пытают ведь не только в России, пытают во всех странах, и в Европе, и в США, и в странах Азии. И нельзя сказать, что Россия отличается в худшую или в лучшую сторону. Здесь ведь весь вопрос заключается в том, каким образом само государство реагирует на жалобы граждан о применении пыток. Вот на наш взгляд, у России в этом есть очень большая проблема. Если, например, журналисты или представители общественных организаций выкапывают какую-нибудь информацию про Гуантанамо в США, то реакция видно моментальная. То есть какое-то время уходит на расследование, обязательно находятся люди, которые применяли эти пытки, и там страшные сроки наказания. То есть государство признает свою вину в применении пыток. Для того, чтобы доказать то же самое в Российской Федерации, нужны годы. Не скажу, что десятилетия, но годы точно. Поэтому работать нам как ранее было сложно, так и сейчас достаточно сложно. Редко наши граждане могут самостоятельно добиться какой-либо справедливости в судебных инстанциях. Это очень тяжело. То есть конкретный пострадавший может получить компенсацию после решения Европейской судьи по правам человека. Но для того, чтобы правительство Российской Федерации и другие органы власти Российской Федерации изменили каким-то образом практику, вот до этого не доходит, пока мы не видим никакого изменения. То есть у нас в практике, опять же, комитета против пыток, есть случаи, когда вот гражданин Михеев, то есть дело уже годовалой давности, выиграл Европейский суд, ему была присуждена компенсация беспрецедентная, это в районе 250 тысяч евро. Он ее получил, с этой стороны все вроде бы правильно, но вот мы как люди, работающие в Нижегородской области, никакого изменения не видим. То есть люди как жаловались, так и жалуются. Сотрудники милиции совершают те же самые действия. Прокуратура как закрывала глаза, так и закрывает глаза на эти действия. То есть, как мы раньше имели практику по обжалованию незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, их прокуратура так и продолжает выносить, и реакции нет никакой.
Говорил руководитель межрегионального отдела Нижегородского комитета против пыток Олег Хабибрахманов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Министерство здравсоцразвития и Минэкономразвития подготовили предложение по софинансированию государством пенсионных отчислений граждан. Это сделано в связи с поручением Владимира Путина, который в апрельском послании Федеральному собранию предложил правительству разработать механизмы, которые стимулировали бы граждан добровольно копить себе на пенсию. Помогут ли новые инициативы чиновников и власти стимулировать накопление пенсионных средств? Ответить на этот вопрос сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программы «Время гостей» попытаются доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер и ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор 27 июня в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, автомобилисты против повышения транспортного налога в российской столице, газета «Тюмени» о скандальной версии отставки мэра города, экономический обзор и завершит нашу программу разговор о спорте. Главная тема – Уимблдон, третий теннисный турнир «Большого шлема» в этом году.
Радио «Свобода», новости.
В Воркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. 4 горняка госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. В Назране обстрелян погранотряд. 1 человек погиб, 2 получили ранения. Как сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии, проводятся мероприятия по поиску стрелявших. Посольство России в Китае подтвердило гибель российского гражданина в ночь на 24 июня в Пекине. Ранее сообщалось о нападении на 2 россиян около ночного клуба 4 граждан Китая. В Москве из отделения милиции выпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. В Москве проходит заседание Совета России-НАТО с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Североатлантического союза Яппе Хопсхеффера. Сегодня же Схеффер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Официальные представители ближневосточной четверки посредников ЕС, России, ООН и США планируют провести сегодня переговоры с членами руководства Израиля и палестинской автономии. В Пхеньян прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии для участия в подготовке к остановке ядерного реактора в Янбоне. 2 бывшим солдатам боснийских сербов предъявлено обвинение в совершении военных преступлений. Суд в Боснии считает, что Мирко Тодорович и Милош Радич участвовали в казни 7 мусульман в деревне Борковец в мае 92 года.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве Росприроднадзор занялся незаконной вырубкой деревьев в Серебряном Бору. А в Санкт-Петербурге, как вы уже поняли из нашей программы, главная новость – это выдвижение нового кандидата в президент России от оппозиции Сергея Гуляева. Об этом и другом Татьяна Волович.
Петербург. Российская оппозиция выдвинула нового кандидата в президенты. Им стал бывший депутат петербургского парламента Сергей Гуляев, один из активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», вошедший в руководство нового политического движения «Народ», созданного в минувшие выходные в Москве. Сам Гуляев отметил, что для выдвижения кандидата в президенты, согласно закону, надо будет собрать 2 миллиона подписей в поддержку. Он не исключил, что его кандидатура будет предложена как единая от коалиции оппозиционных сил «Другая Россия», отметив при этом, что будет баллотироваться в любом случае. Москва. Прокуратура столицы внесла представление городскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды в связи с незаконной вырубкой деревьев в Серебряном Бору. В ходе проверки инспекторы Росприроднадзора выявили факт вырубки около 1500 здоровых деревьев и 150 кустарников лесхозом «Красногорский», тогда как лесхоз должен был спилить только больные и сухостойные деревья. Кроме того, рабочие повредили подлесок на всей территории вырубки. Петербург. Сегодня в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Общественная организация «Гражданская комиссия по правам человека» проведет пикет у Комитета по здравоохранению, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме зависимости человечества от другого вида наркотиков, а именно от психиатрических препаратов, назначаемых по рецепту, сообщил исполнительный директор правозащитной организации Роман Черный.
Мы хотим обратить внимание общества и власти не только на видимую часть айсберга, так называемые уличные или нелегальные наркотики, но и на злоупотребление психотропными препаратами и злоупотребление теми диагнозами, которые традиционно существуют в России, в детской психиатрии, такими как задержка психического развития, где, к сожалению, часто применяют психотропные препараты, что абсолютно недопустимо, и общество должно знать, что это происходит и что это необходимо остановить.
А в Москве сегодня пройдет акция «Будь сильнее наркотиков», в рамках которой волонтеры раздадут 10 тысяч ленточек с надписью «Наркотик. Знак беды». Москва. В июле в столице начнут работу 16 лабораторий, которые позволят проверять продукты питания на содержание в них генно-модифицированных организмов. Любой москвич сможет бесплатно проверить купленный на содержание трансгенов продукт. Результаты проверок будут заноситься в специальный реестр, который будет публиковаться в открытом доступе в интернете. Петербург. Управление Роспотребнадзора предложило городскому комитету по образованию проводить обязательные осмотры всех учащихся 1-8 классов и воспитанников детских садов перед выездом в летнее оздоровительное учреждение в связи с ростом заболевания педикулезом. За 5 месяцев этого года пораженность педикулезом среди взрослых горожан выросла в 1,7 раза, а среди детей в 3,8 раза. Как считают в Роспотребнадзоре, это связано с низкой санитарной культурой людей, недостаточной настороженностью медицинского персонала лечебных и детских образовательных учреждений к данной проблеме, хотя человеческие вши являются переносчиками возбудителей таких опасных инфекционных заболеваний, как эпидемический сыпной тиф и эпидемический возвратный тиф. Новости Москвы и Петербурга. 26 июня. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в полдень». Транспортный налог в Москве с 1 января может вырасти в 1,5 раза. Правительство Москвы одобрило поправки в закон о транспортном налоге. Мэр города Юрий Лужков подписал соответствующее постановление, и теперь новые ставки налога должна одобрить Мосгордума. Если налог будет увеличен, московские автолюбители и владельцы коммерческого транспорта намерены организовать акции протеста. Новое повышение транспортного налога напрямую коснется лишь владельцев сравнительно мощных автомобилей с двигателями мощности от 100 лошадиных сил. Ставка на каждую из них, если лошадиных сил меньше 150, вырастет с 20 до 30 рублей. От 150 до 200 лошадиных сил с 30 до 45 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил с 50 до 75 рублей. А тем, у кого машина еще мощнее, придется за каждую лошадиную силу платить 150 рублей. Повышается налог и на грузовые автомобили, а это уже косвенным образом коснется всех, поскольку с повышением налогов возрастает и стоимость грузоперевозок. В Российском межрегиональном профсоюзе водителей и профессионалов на сообщение о возможном повышении налога отреагировали обещанием провести в столице акцию протеста водителей грузовиков. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель Центрального совета этого профсоюза Александр Котов.
Очередное повышение транспортного налога коснется всех жителей Москвы, которые имеют в своем распоряжении либо автомобили, либо мотоциклы. Члены нашего профсоюза осуществляют коммерческие грузоперевозки, и у них это, собственно говоря, их инструмент – автомобиль. Повышение налога коснется косвенным образом не только автомобилистов, но и коснется жителей Москвы, потому что налог на транспортные средства будет повышен. Такси, опять же, будет повышение расценок. На грузовые автомобили, опять же, повышение расценок на грузоперевозки. Как следствие, будут повышены тарифы на услуги, на продукты питания, на услуги. В итоге будут транспортный налог выплачивать, собственно говоря, все москвичи. По нашему городу будут оказывать жителям города и коммерсантам, которые работают в этом городе, транспортные услуги грузоперевозчики из других регионов, потому что они будут дешевле. Это будет падение качества, будет повышение аварийности. А куда этот транспортный налог идет? Никто не знает. Сейчас дороги ремонтируются, я ничего не говорю. В Москве ремонтируются дороги, но не за счет транспортного налога.
Александр, а расскажите, пожалуйста, о планах ваших провести акцию протеста.
Правительство Москвы, оно в последнее время, последние 6 лет не дает согласования на проведение акции нашему профсоюзу, поэтому мы и проводим их без всякого согласования. Как правило, люди выезжают на своих грузовых автомобилях в организованном порядке. Я думаю, что эта акция, она затронет интересы всех, поэтому в этой акции примут участие не только профессиональные водители, но и водители легковых автомобилей. Я думаю, что и мотоциклисты подтянутся, то есть достаточно широкий круг жителей Москвы будет задействован в этой акции.
Об акции протеста водителей грузовиков, которой они могут отреагировать на повышение транспортного налога в Москве, рассказал один из руководителей Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. К этой акции собирается присоединиться и движение автомобилистов «Свобода выбора», запомнившееся москвичам успешными организованными выступлениями против запрета машин с правым рулем и за пересмотр приговора Олегу Щербинскому, участнику ДТП, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, говорит лидер движения Вячеслав Лысаков.
Мы поддерживаем решение профсоюза водителей-дальнобойщиков о проведении акции, поскольку это ударяет по карманам и профессиональных перевозчиков, и также и автомобилистов. Эта акция, я думаю, абсолютно понятна и логична. Налог транспортный в Москве один из самых высоких в России, поэтому увеличение его еще в полтора раза, но это совершенно неадекватная мера. Тем более, что деньги, которые и так собираются автомобилистов, огромные деньги, они не идут на решение транспортно-дорожно-транспортных проблем, они идут в бюджет, не идут целевым назначением. И смысл увеличения суммы транспортного налога мне совершенно непонятен, абсолютно.
Но транспортный налог повышается для автомобилей мощностью свыше 100 лошадиных сил, и столичные власти заявляют, что таким образом они хотят пересадить москвичей на малолитражки.
Почему я должен, имея машину мощностью свыше 100 лошадиных сил, пересаживаться на другую машину, менять свои финансовые, семейные, жизненные планы, продавать машину, покупать другую? Ну, с какой стати? Машина с мощностью свыше 100 лошадиных сил, как правило, чем больше мощность, чем более представительная машина, тем больше у нее, скажем так, пакет средств активной пассивной безопасности, тем она безопаснее для ее обладателя. Я считаю, что это глупость и волюнтаризм. Всякие вещи так не делаются. Сейчас транспортный налог равен, особенно для мощных машин, 100 рублей за лошадиную силу при мощности 250 лошадей. Это недорогие иномарки. Это секонд-хенд, американские, японские секонд-хенд. Экологичные машины. Мощные, да. Ну и что? Почему их надо облагать совершенно фантастическим налогом? В ряде стран стоимость налога в десятки, в сотни раз меньше, чем существующие сейчас в России. Тем не менее, господин Лужков хочет еще ее увеличить в полтора раза. Сложно найти логику абсолютно в этом, кроме как желание ущемить автомобилистов, которые с некоторых пор достаточно активно выступали против назначения Юрия Михайловича на следующий срок.
О планах московских властей повысить с января 2008 года транспортный налог и о возможной реакции на эти планы говорил лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Главная тема газет Тюменской области в эти дни – отставка мэра Тюмени и предстоящие выборы нового градоначальника. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Алекса Немирова.
Газета «Вечерняя Тюмень» публикует скандальную версию отставки мэра города Сергея Сметанюка. Поскольку в тексте нет ссылок на источник компрометирующей информации, стоит ограничиться лишь красноречивым заголовком материала. «Восьмой пойдет на посадку»? Вечерка не впервые создает общественный резонанс своими громкими разоблачениями. Правда, как признался ее редактор Владимир Ефимов, нередко после таких историй и саму газету раздевают. В том же номере без купюр помещено решение районного суда Тюмени по делу генерала милиции Петра Захарчука. Год назад журналист Сергей Суразаков написал статью «Милиция, которая нас бережет». Судьи признали несоответствующими действительности сведения о том, что в Ханкале Захарчук позволял себе аморальные поступки. Не буду опять же цитировать, так как иск о защите чести и достоинства Петр Захарчук выиграл. «Вечерняя Тюмень» должна заплатить оскорбленному стражу порядка 100 тысяч рублей. Правда, с поста начальника областной милиции общественной безопасности его все же уволили. Тюменское телевидение с силовыми структурами старается не конфликтовать. На днях местные телебоссы поддержали областных депутатов в их призыве Госдуме и Совету Федерации остановить культ насилия и жестокости на экране. Как выяснилось, не обязательно эта цель должна быть оправдана идеологически. Депутат Николай Токарчук, генеральный директор телеканала «Ямал-регион», в эфире областного радио объяснил свою позицию вполне прагматично.
«Терминатор 3», «Миссия выполнима, невыполнима 5», вот эти боевики-блокбастеры на рынке для средств массовой информации с правом проката $100-200 стоит. Ню милиции захотели приобрести по предложениям наших телезрителей «Рожденная революцией», каждая серия стоит до $1000.
Но вернемся к теме, о которой пишут все местные газеты – выборам тюменского градоначальника. Черту подвели под списком из 5 кандидатов. В их числе чиновник из стройиндустрии, бизнес-леди, воспитатель из детского сада и 2 партийца – Иван Турта и Евгений Куйвашев. 28 июня на заседании Тюменской городской думы будет названо имя нового сити-менеджера. А пока в городе идет смена власти, появились желающие поуправлять втихаря. Во всяком случае, именно так преподнесена ситуация вокруг закрытия детского дома номер 66, расположенного в центре Тюмени. 1 июня, в День защиты детей, здесь впервые появилась комиссия с вестью о реорганизации детского дома. Воспитатели отправились искать правду в кабинетах городской администрации и выяснили, что начальство не в курсе. Так родилась версия о том, что 1,5 гектара земли, которая занимает детдом, хотят прибрать к рукам. Дети и воспитатели горой встали на защиту своего дома и пока отстояли его от бульдозерных проектов. Подводит итог «Ямская свобода». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и главные новости на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли 7 человек. Продолжаются поиски 3 шахтеров, оказавшихся под завалом. В Назране обстрелян погранотряд. 1 человек погиб, 2 ранены. Посольство России в Китае подтвердило гибель российского гражданина в Пекине в ночь на 24 июня. Представители ближневосточной четверки посредников планируют провести переговоры с руководством Израиля и палестинской автономии. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в ближайшем новостном выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас новости экономики. Одна из главных – Госдума хочет запретить банкам снижать ставки по вкладам частных лиц, рассказывает Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу подготовленный Министерством юстиции законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке уменьшать процентную ставку по вкладам граждан. Действующее законодательство страны дает право кредитным организациям в одностороннем порядке изменять, в том числе снижать, процентную ставку по вкладам в случаях, предусмотренных договором с клиентом. Нефтяная компания «Роснефть», крупнейшая в России, договорилась о покупке у компании «Юнитекс» примерно 500 автозаправочных станций в европейской части и на юге страны. Объем сделки примерно 16 300 миллионов рублей, что по текущему обменному курсу составляет более 630 миллионов долларов. Эти активы, ранее принадлежавшие нефтяной компании «ЮКОС», были проданы на аукционе в начале мая. Его победителем тогда была признана компания «Юнитекс», предложившая за этот лот примерно 12,5 миллиардов рублей или в пересчете более 480 миллионов долларов. Российская компания «Транстелеком» и китайский оператор связи «Чайна Телеком» подписали соглашение о соединении сетей путем строительства перехода пропускной способностью не менее 20 гигабит в секунду, который будет расположен на российско-китайской границе в районе населенного пункта Грайдекова. С учетом уже существующих переходов с другими китайскими операторами связи, общая емкость соединений «Транстелекома» в направлении Китая увеличится вдвое. Собственником «Транстелекома» являются российские железные дороги, которым принадлежит магистральная цифровая сеть компании, расположенная вдоль всех железнодорожных магистралей страны. Американские нефтяные компании ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от подписания контракта о передаче властям Венесуэлы мажоритарных долей в нефтяных активах этой страны и заявили о намерении свернуть здесь свою деятельность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительстве Венесуэлы. В конце февраля президент страны Уго Чавес подписал декрет, предусматривающий передачу под контроль государственной нефтяной компании 4 крупнейших проектов добычи нефти в бассейне реки Ориноко. На их долю приходится 20% всей добываемой нефти в стране, которая является 5-м в мире ее экспортером. Сейчас в этих проектах, помимо ExxonMobil и ConocoPhillips, также участвуют американская нефтяная компания Chevron, британская British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Доля национальной нефтяной компании в проектах, которая составляет в среднем 40%, согласно декрету, должна быть увеличена как минимум до 60%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 90 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 85 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Еще раз добрый день, Наталья.
Добрый день,
Марк. Я думаю, вернемся к разговору о теннисе, Уимблдон. Я думаю, большая часть новостей сегодня будет связана именно с этим спортивным событием.
Да, Марк, это так. Хотя и программа первого дня третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Уимблдонского оказалась скомканной из-за дождя. В мужском одиночном разряде удалось провести только 6 матчей. Первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер победил россиянина Таймураза Габашвили 6-3, 6-2, 6-4. Выиграли свои стартовые встречи еще 3 сейных игрока. Американец Энди Родик, третья ракетка, чилиец Фернандо Гонсалес, пятая, и немец Томми Хаус, 13-я. И один сейный игрок выбыл из борьбы, немец Филипп Кальшрайбер, сейный 27-м, проиграл французу Флорану Сера. Матч же между россиянином Дмитрием Турсуновым и испанцем Николасом Альмагро был прерван, но не из-за дождя, а по причине наступления темноты при счете 6-5 в первом сете в пользу Турсунова. Женщины провели вчера 12 встреч, в двух из них выступали россиянки. Вера Душевина взяла верх над чешской теннисисткой Тимеей Бакшинской 6-4, 7-5. И во втором круге ей предстоит играть с первой ракеткой мира бельгийкой Жюстин Анен, которая вчера одолела аргентинку Хархелину Кравера 6-3, 6-0. А вот Анастасия Родионова уступила австралийке Алисе Молик 3-6, 2-6. Ну и отмечу, что все сейные теннисистки, игравшие в первый день, вышли в следующий раунд, кроме Жюстин Анен, это американка Серена Уильямс, швейцарки Патти Шнидер и Мартина Хингис, Шахар Пьер из Израиля, австрийка Сибил Бамер, француженка Марион Бартоли и чешская теннисистка Люси Сафарова. В период футбольного межсезонья главными новостями в Европе становятся переходы известных игроков. Так, в понедельник нападающий сборной Франции Тьерри Анри, выступавший до этого в течение 8 лет в английском клубе «Арсенал», подписал 4-летний контракт с испанской «Барселоной». В этом клубе Анри, как и в прежней команде, будет выступать под 14-м номером. Также вчера в Лиссабоне полузащитник московского «Локомотива» Марат Измайлов подписал контракт со «Спортингом», по условиям которого будет выступать за португальский клуб на правах аренды с возможностью последующего выкупа. Также в понедельник команде был представлен бывший нападающий другой московской команды «Динамо» Дерлей. Он подписал контракт со «Спортингом» в минувшую пятницу. Напомню, что в предыдущем сезоне бразилец тоже на правах аренды провел в другом португальском клубе «Бенфике». Еще несколько лет назад при упоминании словосочетания «большой шлем», которые, кстати, и сегодня в новостях мне пришлось назвать, на ум приходили красочные картинки с кортов Англии, Франции, Австралии и США, знаменитые теннисисты и пафосная публика на трибунах. Но пример оказался заразительным, и теперь турниры «Большого шлема» появляются в самых неожиданных видах спорта, например, в шахматах «Не остался в стороне» и пляжный волейбол, рассказывает наш экономический эксперт профессор Роберт Воскиричан.
Мировой волейбол, ведомый экспансивным мексиканцем Рубеном Акостой, бьет рекорды массовости. И ФИВБ, Международная федерация волейбола, возглавляемая Акостой, побила рекорд по количеству членов. Порядка 215. Самый массовый вид спорта и спорт номер один – футбол. И ФИФА, федерация, которая возглавляет футбол, может похвастаться 208 членами. Было 207, и вот сейчас Черногорию приняли 208 членов. что дает повод острым языкам, злым языкам постоянно подшучивать над президентом Международной Федерации Волейбола, что, дескать, он использует любую возможность принять новых членов и заработать на этом деньги, достаточно иметь кусочек песчаного пляжа, и ты уже станешь членом Международной Федерации Волейбола. Но шутки шутками, тем не менее, достаточно серьезные и финансовые, денежные обороты, и, в общем, сам волейбол один из самых зрелищных, один из самых массовых видов спорта в мире, и надо отдать должное. Причем вот эта вот массовость, о которой мы только что сказали, достигнута в первую очередь, именно в первую очередь, благодаря тому, что очень быстро развивается пляжный волейбол, и очень много команд играет пляжный волейбол, и более того, пляжный волейбол вместе со своим старшим собратом, обычным классическим волейболом, вошел в программу Олимпийских игр. Это, соответственно, квалификационные очки, это внимание власти, это политическая поддержка, а за политической поддержкой это финансовая поддержка и так далее и тому подобное. Кроме того, пляжный волейбол имеет определенную специфику, которая позволяет ему быть в финансовом отношении на плаву. Я имею в виду, что он весьма телегеничен. То есть там есть острые эпизоды, очень хорошо камера может подсмотреть, динамика. Зрителям нравится. Раз зрителям нравится, соответственно, следующий этап нравится телеканалам, которые не преминут воспользоваться малейшей возможностью, чтобы заработать деньги, а, соответственно, зарабатывают деньги федерации, структуры, которые продают права на телетрансляции. Все вместе дает неплохой финансовый результат. Конечно же, по сравнению с баскетболистами NBA, хоккеистами НХЛ или футболистами, которые выступают в Барселоне, Реале или в Манчестере или в Челси, конечно же, это смешные деньги, но тем не менее, учитывая, в общем-то, скромные масштабы зрелища и вообще возможности пляжного волейбола, довольно неплохие. В частности, допустим, за победу на этапах американского волейбольного тура $20,000 получает пара. То, в общем, конечно же, достаточно прилично. Учитывая, что это часто происходит, потому что это не футбол, где лучше играть раз в неделю, а два раза в неделю надо иметь состав 24 человека, которые будут время от времени выбивать из-за травм и так далее и тому подобное. Скажем, за победу на турнире Большого шлема, на этапе турнира Большого шлема, который сейчас проходит в Париже, пара получит $32,000. А, скажем, за победу во всем турнире в целом $43,000. Учитывая, что, так сказать, этапы и все это как бы постоянно в ротации находится, то прибыли достаточно существенны, учитывая, что у них есть еще и государственные стипендии, это олимпийский вид спорта и так далее. Что касается перспектив российского пляжного волейбола, то они связаны прежде всего с лучшей российской парой Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский. На них возлагались большие надежды. Более того, Геннадий Шипулин, вице-президент Российской Федерации, прямо сказал, что у них только одна задача – олимпийское золото Пекина. И, в общем-то, есть основания так думать, потому что они очень мощные игроки. В частности, они единственные на сегодняшний день, чьи подачи летят с трехзначной скоростью. Скорость подачи Колодинского рекордная, зафиксирована на уровне 110 км в час. Барсука 101 км в час. Это очень серьезные показатели, которые, в общем-то, говорят о том, что незаурядные волейболисты. Тем не менее, именно на парижском турнире, на который возлагались такие большие надежды, российская пара не только не дошла до финала, но и на ранней стадии плей-офф проиграла грузинской паре в составе Ренато Гомеш, Жоржа Тершейро. Понятное дело, это бразильцы, которые выступают за Грузию. Кроме того, они взяли псевдонимы Геор и Гия, что получается Георгия, как бы англоязычное название страны. В общем, да, другая грузинская пара, женская, в которой выступают Кристина Сантана и Андреса Мартинс Дачагас, они взяли себе следующие псевдонимы Сака и Ртвело, что по-грузински, если слитно, означает Сакартвело, то есть Грузия. Таким образом, мы можем констатировать, что под мудрым руководством президента Международной Федерации Волейбола по части развития процессов глобализации федерация находится далеко впереди планеты всей.
От рассказа Роберта Воскричана, нашего эксперта по вопросам экономики большого спорта, о пляжном волейболе, вернемся снова к теннису. Сегодня на уимблдонском турнире будет сыграно огромное количество матчей, ну, если, конечно, позволит погода, так как прогноз на всю неделю неблагоприятный. Среди прочих, запланированы 18 встреч с участием россиян. На корты всеанглийского лаун-теннис-клуба выйдут в женской части турнира Мария Шарапова, Надежда Петрова, Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Динара Сафина, Анастасия Павлюченкова, Ярослава Шведова, Алла Кудрявцева, Василиса Бардина, Ольга Пучкова и Елена Веснина. А в мужской Игорь Андреев, Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Игорь Куницын и Марат Сафин. Ну, Кроме тенниса, еще в программе дня шахматы. На супертурниры в Дортмунде пройдут партии третьего тура. А уже в ночь со вторника на среду по московскому времени в Венесуэле будут сыграны первые матчи розыгрыша Кубка Америки по футболу. Уругвай-Перу и Венесуэла-Боливия.
Спасибо. О главных спортивных событиях сегодняшнего дня в наших информационных программах рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Человек имеет право». Тема сегодня – Международный день борьбы с наркоманией, особенности этой борьбы в России. Участники передачи – лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Госдумы, председатель Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Самошин, руководитель общественного движения «Антидот» Яна Яковлева, адвокаты Станислав Маркелов, Евгений Черноусов и журналист Александр Минкин, ведущий Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч
километров. Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.